Глава 11. Шанталь.
Творилось нечто невозможное, невероятное и немыслимое. Будучи представителями фауны, грызухи не обладали ни зрением, чтобы видеть меня, ни слухом, чтобы услышать, ни обонянием, чтобы уловить мой запах. Они были растениями, а у растений, как известно, отсутствовали привычные органы чувств. По крайней мере, у мелкого варианта этого жуткого цветка. А вдруг его увеличенная версия намного более развита? Допустим, мое предположение оказалось верным. Растения научились слышать, различать ароматы и даже видеть. В таком случае возникал вопрос, почему я? Поблизости туда-сюда сновала толпа крупных, сильных и очень аппетитных магов. Зачем грызухе понадобилась я? Тощая, непримечательная человечка. Неужели вкус людей нравился им больше? Проверять не хотелось. Заметив, как растение с огромными зубами потянуло ко мне свои зеленые лианы, я тихо ойкнула и попятилась. Если я сейчас брошусь бежать, то чисто теоретически могу успеть. Или нет? — подумала я. Отступила на шаг, потом еще на один и еще. Это и стало моей ошибкой. Прежде чем начинать движение, следовало бы посмотреть, куда собралась бежать. Только вот повернуться спиной к зубастой твари, которая, несмотря на попытки студентов остановить ее, продолжала ползти в мою сторону, было выше моих сил. В результате я споткнулась. На пятом или шестом шагу угодила в небольшую выемку, которая образовалась на мостовую из-за активно лезущих корней. Стопа вывернулась, и ногу тут же свело от острой боли. Вскрикнув, я взмахнула руками и рухнула навзничь. После приземления новый крик боли удержать не удалось. К несчастью, я умудрилась счесать кожу на локте, к тому же один из булыжников впился тупым концом в бок с такой силой, что перед глазами поплыли круги. На несколько секунд я практически ослепла. А когда зрение восстановилось, рядом с собой я обнаружила зеленые плети, которые приподнялись, собираясь нанести удар.
«Не успею. Скорее всего, встану, но точно не убегу. Тем более с подвернутой лодыжкой. Может, уползти? Веселенькое будет зрелище».
Меня само удивила собственная реакция на стресс. Вместо того, чтобы кричать и звать на помощь, с моих губ сорвалось хихиканье. А дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Прежде чем злобный цветок нанес удар, неизвестно откуда налетел легкий ветерок, вслед за которым вокруг меня заискрился полупрозрачный щит. Именно он принял на себя удар. Я даже глазам не поверила, когда лиана рванула на светло-голубую стену, чтобы мгновение спустя быть отброшенной. Растение покачнулось и замотало огромным серо-розовым бутоном. Складывалось впечатление, будто на нервной почве у меня начались галлюцинации.
«Поднимай ее!» — раздался откуда-то сверху отрывистый приказ. «Я долго не удержу!»
Скинув голову, я увидела светловолосого парня лет 20 или чуть старше. Его выбритые виски украшали татуировки в виде молнии. «Сейчас!» — произнесла подскочившая ко мне девушка и наклонилась, чтобы помочь. Кажется, именно она недавно едва не попала под удар грызухи. Я отчетливо помнила ее рыжие волосы, множество мелких веснушек на симпатичном круглом лице и миндалевидные глаза цвета спелой черешни.
«Вставай же!» — пропыхтела девушка, хватая меня за подмышки и пробуя поднять. «Иначе сожрет нас эта тварь, не подавится!»
Я изо всех сил старалась ей помочь, однако стоило только встать на ноги, как боль огненной стрелой прошлась от пятки до самого бедра. Резко заколол бок. А о локте я вообще молчу. Кожа горела огнем. Я охнула и вновь опустилась на попу, бросив на свою помощницу беспомощный, полный вины взгляд.
«Нога».
«Ди, что там?»
Нетерпеливо потребовал парень, с трудом удерживая щит, который атаковало злобное растение.
«Она ногу подвернула», — покосившись на него, отозвалась девушка.
«Ну так действуй», — огрызнулся он. «Ребята, конечно, пытаются пробиться к нам, но тварь не позволяет. Вот пристала».
А глаза у него серые, темные, как грозовое небо, со светлым ободком. «Не кстати», — подумалось мне. «Не бойся, я тебе помогу», — шепнула рыжая.
Вот только эффект ее слова возымели прямо противоположный. Я напряглась, особенно когда почувствовала прикосновение ко всему телу. Меня словно окутало пуховым одеялом. Почти сразу оно уплотнилось, и каким-то непостижимым образом мягко и осторожно подняло меня над мостовой.
«Главное, не дергайся», — продолжила шептать Ди, заметив мое волнение. «Заклинание левитации мне тяжело дается. Могу и уронить».
«Ой, зря она это сказала. Моя тревога перешла в легкую панику. Пусть меня подняли на небольшое расстояние от земли, но падать не хотелось. Я опасалась ломать копчик». Тяжело сглотнула и послушно замерла, боясь лишний раз даже вздохнуть. Между тем, с другой стороны, четыре молодых мага старались отвлечь растение, раз за разом швыряя в него энергетические шары. Однако грызуха упорно продолжала пробиваться к нам.
«Да что ж такое?» — прорычал сероглазый, обливаясь потом. «Вот привязалась! А функция?»
Мы медленно приближались к группе магов. Блондин удерживал щит, рыжая несла меня по воздуху с помощью заклинания левитации. Такой вот маленькой и немного странной компанией мы двигались вперед. «Это не Афонция», — поправила я то ли по привычке, то ли в стремлении отвлечься от происходящего.
«Конечно, Афонция», — фыркнул парень, не отпуская щит, который обеспечивал нам отступление.
«У Афонции красная полоса по краю, здесь же ее нет, да и свет более темный. Кроме того, у Афонции удлиненные листья, а у этого растения более круглые, с жесткими прожилками, видите? Это увеличенная копия авалийской грызухи».
«А это что такое?»
Парень бросил любопытный взгляд через плечо. «Плотоядное растение, которое обитает в одном единственном месте, на тропическом острове, в самом сердце Танайского океана», — ответила я. «Вам что, не рассказывали?»
«Может, рассказывали. Но ты откуда знаешь?»
— поинтересовался сероглазый.
«Ты ведь человек».
«А я тебя слышала, ты жена Конте», —
неожиданно выдала девушка, и плотный воздух подо мной слегка покачнулся. Я затаила дыхание, готовясь к неминуемому и не слишком приятному приземлению. К счастью, Ди сумела взять себя в руки и удержать меня на весу.
«Кажется, тебе не стоит отвлекаться», —
хрипло пробормотала я.
«Значит, ты жена профессора Канте?» — недоверчиво хмыкнул парень. «Но это не объясняет, откуда тебе известны различия Афонции и авалийской грызухи».
«А то, что я травница, объясняет?» Грызуха снова атаковала щит. В этот раз удар получился особенно сильным. Показалось даже, будто по щиту расползлись мелкие трещины. Но он все-таки устоял. Честно говоря, я редко говорила кому-то о своем даре, потому, наверное, ждала хоть какой-то реакции. Как минимум, неверие или потрясение. Все-таки обладание такими способностями выделяло меня из основной массы людей. Но чего я точно не ожидала, так это недоуменного взгляда и вопроса.
«А кто такая травница?»
Ди по-настоящему удивилась и точно не знала ответа на свой вопрос. К счастью, это вмешательство обошлось без потери контроля над левитацией.
«Учи историю, Ди. В ней много интересного и полезного», —
хмыкнул сероглазый маг, совершая очередной пас рукой, после которого по щиту пробежала легкая волна, делая его более плотным и не таким прозрачным.
«Травницами в древние времена называли людей, которые имели особенную связь с флорой. Они могли по запаху определить состав зелий и знали названия практически всех растений в мире.
Но хоть этот попался грамотным».
«Ты тоже так умеешь?»
— поинтересовался он.
«Умею».
«Интересно», — протянул маг.
«Мы почти добрались до четырех студентов, которые усилили натиск, чтобы отбить нас у грызухи. Израненная, с изломанными листьями и с соком, который тек из многочисленных ран, она не отступала».
«Я думал, травницы давно вымерли», — добавил светловолосый парень.
«Я жива», — осторожно покосилась на растение. «Во всяком случае, пока». До последнего рубежа осталось всего несколько метров, которые дались нам особенно тяжело. Желая добраться до нас, грызуха упорно нападала. И вот, наконец-то, группа соединилась. Наш спаситель мог отпустить руки и медленно приземлиться на мостовую. Я не видела его лица, но потому, как резко поникли плечи, стало понятно, насколько он устал. Диана осторожно опустила меня рядом и тоже устало вздохнула.
«Чего так долго, Тим?» —
нетерпеливо спросил парень с коротким ежиком светлых волос. Передние зубы слегка выпирали вперед, делая его похожим на зайца.
«Эта тварь словно взбесилась, пробиться не давала», — отозвался Тим, устало прикрывая веки. «Отковал без конца».
Мало того, что его рубашка и волосы практически полностью промокли от пота, так еще руки дрожали от сильного напряжения. Я даже представить не могла, сколько сил он отдал, удерживая над нами магические щиты и отбивая нападение грызухи. Теперь щит держали два одинаковых на вид парня, явно братья-близнецы, со слегка вытянутыми лицами, серо-голубыми глазами и собранными в короткие хвосты каштановыми волосами. Друг от друга они отличались лишь крупными родинками на щеках. У одного была с левой стороны, а у другого — с правой.
«Еще одна ногу подвернула. Сама идти не могла. Ди пришлось ее левитировать»,
— продолжил Тим.
«Ди?» — вмешался пятый парень с длинными черными волосами, собранными в косу и слегка заостренными кончиками ушей. «Ты помнишь заклинание левитации?»
«Не смешно, Эмаир», — беззлобно фыркнула рыжая.
Тот лишь хмыкнул, быстро накручивая на пальце тонкую сверкающую нить.
«Решил попробовать заклинание Фагос?»
— удивился Тим, наблюдая за его манипуляциями.
«А что прикажешь делать? Ждать, когда эта тварь отступит?»
«Мы перепробовали уже почти все», — с досадой выдохнул парень с короткими волосами. «Поджигали ее, молнии запускали. И Маир даже магию смерти на нее направлял», — добавил близнец с родинкой на левой щеке.
«Значит, и Маир не кросс», — отметила про себя. «Как интересно. Студенты здесь собрались без галстуков. Почему-то в форме, но отличительные знаки факультета отсутствовали. Может, сняли, чтобы не мешали, или потеряли в полусхватке».
«И как?»
— поинтересовался Тим.
«Кажется, стал только хуже», —
усмехнулся некроз, который все наматывал и наматывал нить на пальце.
«У нее улучшилась регенерация». «Разве Афуция способна так быстро регенерировать?» — спросил близнец с родинкой на правой щеке. «Это ведь обычный сорняк. Как он вообще дорос до таких размеров?»
«Все из-за магических всплесков, от которых Академия уже несколько дней шатает», — пояснил Тим.
«И это не Афуция, а валийская грызуха», — с легким превосходством заявила Ди.
«С чего ты взяла?» —
нахмурился парень с короткими волосами. Судя по тону, верить он рыже не спешил.
«Она сказала», —
мгновенно сдала меня Ди, еще и пальцем ткнула. Все это время я молчала, с интересом следя за происходящим, и осторожно рассматривала собственные повреждения. Ногу я действительно подвернула. Стопа уже начала отекать, из-за чего туфелька на правой ноге стала мала. Кровь на локте подсохла и покрылась тонкой корочкой. Боль прошла, но рана все равно причиняла дискомфорт. Бок болел не сильно, значит, обошлось без перелома. Скорее всего, ушиб. Тем временем вокруг продолжал твориться самый настоящий хаос. Пусть щит и укрывал нас от града камней, взрывов и ударов грызухи, и даже слегка приглушал звуки, доносившиеся снаружи. Но я не могла не заметить, что ситуация сложилась непростая. Маги сражались с тварями в несколько групп. Тут присутствовали не только студенты, но и немало преподавателей. Кажется, где-то вдалеке мелькнул Себастьян, но не факт. В окружающей обстановке, когда все вокруг взрывалось, грохотало и шумело, ничего толком разглядеть не удавалось. Кстати, камень в кольце так и оставался темно-красным.
«Человечка», —
хмыкнул некроз, смерив меня пренебрежительным взглядом, и на его чувственных губах заиграла едкая усмешка.
«Леди Канте»,
— представилась я. «Травница».
«И что это значит?» —
поинтересовался близнец с родинкой на правой стороне.
«Еще один двоечник. И чему их только учат в Академии? Ужас!»
Мысленно возмутилась я. Оказалось, что незнание еще обиднее, чем сомнение.
«Это значит, что она прекрасно разбирается в любых видах растений», —
ответил Тим.
«Она же человек», —
засомневался короткостриженный.
«Тоже мне лорд очевидность».
«И что ж скажет нам травница?» —
лениво усмехнулся Имаир.
«Как бороться с этой зубастой тварью?»
«А вы холод пробовали?»
«Ледяными шарами бросали», — кивнул второй близнец. «Бесполезно. Абсолютно никакого толку. Молнии более разрушительны и эффективны».
«Нет, вы не поняли. Нужны не шары или лед. От них действительно не будет эффекта. Валийская грызуха родом с тропического острова, где круглый год высокая влажность и жара. И, как любое тропическое растение, она не выносит низких температур». Ребята переглянулись.
«Ты предлагаешь устроить зиму посреди лета?» —
выгнул бровь некроз.
«Такой способны даже
Не все высшие маги. Управление погодой — сложный процесс. Тут и знания нужны особенные. И резерв должен быть большим, — поддержал короткостриженный блондин. Нам такое не по силам, леди Конте.
Можно просто Шанталь.
Сейчас было не до церемоний. Кроме того, будучи магом, они все превосходили меня по возрасту. Это мне следовало обращаться к ним на «вы», а не наоборот. «Я Фил», — представился парень с короткой стрижкой и крупными зубами. «Это Тим и Маир, Диана, Майл и Тайл».
«Очень приятно», — кивнула я и продолжила. «Я имела в виду не изменение погоды, хотя это тоже неплохо. Может, существуют какие-то охлаждающие заклинания?»
«Для этого требуется контакт с растением», — сказал Майл или Тайл. Так и не поняв, кто из них кто, я различала парней лишь по родинкам.
«Очень длительный контакт», — согласилась Ди.
Взгляды всей компании обратились на растение, которое не оставляло попыток пробиться к нам, раз за разом бросаясь на щит. Желание контактировать с зубастой тварью не изъявил никто. «А если отсрочку?» — вдруг предложил сероглазый Тим. «Помните, как мы воду заморозили в фонтане?»
«Они еще и фонтан заморозили. Хулиганы».
«Тогда надо попасть внутрь. Снаружи такого эффекта не получится», — задумчиво произнес и Маир, слегка подаваясь вперед. Тим уже вскочил на ноги. «Майл, Тайл, сделайте нам рану. Фил, а мы с тобой...» «Держим щит», — подхватил блондин. «А и Маир готовит искру. У него она лучше получается». Близнецы осторожно передали щит Филу и Тиму. Слегка размяли пальцы, а потом синхронно ударили по стволу растения. В тот же миг грызуха задрожала и заметалась. На ее стволе образовалась большая рана, из которой текла противная слизь жутким запахом, от которого вновь заслезились глаза. «Давай!» И Маир быстро прочитал заклинание на древнем языке, после чего с его пальцев упала небольшая, но очень яркая искорка и двинулась к ране, которая уже начала затягиваться. Затаив дыхание, я пронаблюдала за тем, как она влетела внутрь. «Ну же, ну же!» Однако полюбоваться результатом мне не дали. За спиной внезапно материализовалось нечто темное и страшное. Схватило меня и стремительно утащило в пустоту. Я даже вскрикнуть не успела, не то что оказать сопротивление. Все это заняло несколько мгновений. А когда я открыла глаза, то поняла, что попала домой. Я сидела в кресле, а вокруг меня на полу валялись книги, разломанный на части столик, разбитая рамка с пейзажем и что-то еще. Напротив, скрестив руки на груди, стоял хозяин теней, и взгляд его черных глаз предвещал мне хорошенькую такую трепку.
«Ничего не хочешь мне сказать?»
Непривычно ласковым тоном поинтересовался он.
«Хочу», — заявила я. «Вы зачем меня вытащили?»
Хозяин теней даже растерялся на мгновение. А потом от него со всех сторон хлынула тьма. Ее было так много, что сработал инстинкт самосохранения, и я вскочила с кресла, собираясь бежать. Однако стоило опереться на ногу, и меня накрыло волной боли. Невольно вскрикнув, я рухнула назад в кресло. Тут же дали о себе знать ушибленные ребра. Корка на локте порвалась, и на коже выступили пару капелек крови. Тьма растворилась, как по мановению волшебной палочки. Лоран не стал спрашивать, что происходит, просто присел передо мной на корточке и начал по-хозяйски задирать юбку.
«Вы что творите?» —
прошептала я, лишь чудом не хлопнув его по рукам. Просто дернул юбку ниже. Но он не отпустил, ткань затрещала и едва не порвалась.
«Не дергайся, Конте, обещаю не кусаться», —
поднимая на меня взгляд, спокойно произнес Лоран.
«Просто посмотрю, что с твоей ногой».
«Ничего особенного», — нахмурилась я. Подвернула, когда спасалась от грызухи.
«Уже и название ты, тварь, дала», —
издевательски протянул он, осторожно обхватывая ладонями мою стопу. Они оказались на удивление холодными. Я даже слегка зашипела от контраста теплой кожи и ледяных пальцев.
«Это не я дала, а известный следователь Макао сгорели во время экспедиции по островам океана».
«Я знаю, кто такой Макао сгорели, Канте», — сухо отозвался Лоран, не прекращая ощупывать мою стопу. «Небольшой отек, но не критично».
«И что теперь?» —
спросила я, стараясь рассмотреть, что он там увидел. Хозяин теней промолчал, вместо этого поднял голову и скользнул по мне взглядом. Да таким, что я невольно покраснела, настолько пристальным он был.
«Болит?» —
он кивком указал на бок.
«Так,
«Немного», — не стала отрицать я.
«Немного», — передразнил Лоран и аккуратно взялся за локоть, изучая ссадину. «И здесь тоже немного».
Я кивнула, на что Лоран тяжело вздохнул, но с корточек не поднялся.
«Я серьезно раздумываю над тем, стоит ли тебе помогать, Канте. Или оставить все как есть».
Столь неожиданное заявление заставило меня растеряться. «А почему вы не хотите мне помочь?»
«Потому что ты опять вляпаешься в неприятности».
Нечто подобное я уже слышала, причем совсем недавно. «Вы говорите, как Себастьян», — недовольно нахмурилась я. А потом бросила взгляд на кольцо. Камень так и оставался темно-бордовым.
«Твой муж абсолютно прав. Ты просто магнит для неприятностей, Канте. Если я помогу, ты опять куда-нибудь влезешь. А так с вывихом лодыжки передвигаться ты не сможешь. Вот и полежишь недельку с задранной ногой, а Себ вокруг тебя покружит, выполняя все желания. И все будет хорошо».
«Ни капля не смешно», — буркнула я, недовольно поджав губы.
«Зато честно».
«И что теперь, не станете помогать?»
«А ты уверена, что тебе это нужно?»
Вдруг поинтересовался маг.
«Мое лечение далеко не самая приятная процедура».
Разговаривать с ним в таком положении, глядя сверху вниз, было непривычно и очень странно. «Мне сейчас тоже не слишком хорошо», — сообщила я, слегка покрутив стопой, отчего несчастную конечность тут же прострелила боль.
«Можешь ругаться, если станет совсем неприятно», — посоветовал Лоран, обхватывая мою ногу двумя руками.
Я снова вздрогнула от холода его пальцев. Глубоко вздохнула и приготовилась потерпеть. Ругаться я не собиралась. Во-первых, это было неприлично, а во-вторых, не хотелось доставлять хозяину теней удовольствие в очередной раз поиздеваться надо мной.
«Можешь сказать, каким образом ты попал на улицу? Каким образом оказался в компании студентов, отбиваясь от... как ты назвала это растение?»
«Авалийская грызуха», — ответила я и вновь затаила дыхание, упрямо глядя на стену напротив.
«Так как тебя туда занесло?»
Продолжая бережно касаться моей ноги, произнес Лоран. «Началось землетрясение».
«Это было не землетрясение», — возразил он.
«Откуда мне было знать?» — недовольно пробурчала я. «Дом дрожал, трясся, того и гляди, развалился бы на части». Боли я до сих пор не чувствовала, зато появилась щекотка. Словно множество пальцев касались моей ноги. Я мужественно продолжала таращиться в стену. Что бы это ни было, я не желала его видеть и запрещала себе фантазировать.
«Дом живой, Шанталь. Да, он трясся и шатался, но лишь потому, что пытался избавиться от корней и мешал им попасть внутрь».
«Откуда мне было знать?» — повторила я.
«Неужели Себастьян не рассказал тебе, что этот дом — самое надежное место в Академии?»
«Рассказывал», — мрачно кивнула я, но про гигантские растения не упоминал.
«А их раньше здесь и не было. Сегодня состоялся дебют. Тебе не больно?»
«Нет, щекотно», — ответила я задумчиво, закусив губу.
«Щекотно?»
В ее голосе звучало такое удивление, что я не могла не отреагировать. Именно поэтому, забыв об осторожности, опустила взгляд. «Ой!» Мою ногу от кончиков пальцев до лодыжки покрывала странная черная глянцевая субстанция, которая все время двигалась, очень сильно напоминая клубок змей. А змей я не любила. И дернуться, чтобы смахнуть с себя это, хотелось жутко. Как удержалась, понятия не имею. Но проглотив противный горький ком у горла, я вновь уставилась на стену. Только вот перед глазами стояло то черное месиво на ноге.
«Покалывание чувствуешь?»
«Какая жуть, на моей ноге создание тьмы!»
«Шанталь!»
— нетерпеливо окликнул Лоран, напоминая, что ждет ответа. «Нет, покалывания нет». Так вот что шевелилось и щекотало кожу. «Магия теней!» Не знала, что она способна лечить. Всегда думала, она лишь разрушает все на своем пути.
«Может, кожа начала гореть?»
— задал следующий вопрос хозяин теней. «Нет, вначале было немного холодно, но сейчас уже нормально». Он некоторое время молчал, а потом тихо пробормотал.
«Странно».
«Что именно?» — вскинулась я.
«Да так. Значит, ты вышла из дома. Что дальше? Как попала к главному корпусу?»
«Людей искала, или магов, хоть кого-нибудь, а потом услышала...»
«Звуки битвы и поспешила туда», — подсказал Лоран в своей обычной издевательской манере.
«Услышала людей, пошла на звуки», — возразила я.
«А дальше?»
Я сама не знала, что дальше. Почему эта тварь бросилась на меня, чего хотела, и набросилась ли? Вероятно, мне просто почудилось. А дальше рядом со мной из-под земли вдруг вылезло растение. Студенты пришли на помощь. Мы вместе придумали способ борьбы с грызухой. Они начали его воплощать, а вы меня вытащили. Со вздохом произнесла я. Я теперь и не знаю, получилось у них или нет. Ответом мне стала тишина. Никакой реакции. А ведь я ждала насмешки, ехидного комментария или чего-то в этом роде. Осторожно опустив глаза, увидела, что Лоран продолжает сидеть у моих ног и очень внимательно на меня смотреть. Черная субстанция тоже никуда не делась, только копошиться стало медленнее.
«Что?»
Я смущенно нахмурилась.
«Вот думаю, ты ведь сейчас не шутишь».
«О чем?»
«Да обо всем».
«Нет, ну я не понимаю». Еще сильнее смутилась я.
«Вот и я не понимаю. Как ты можешь быть такой...»
Лоран замолчал, пытаясь подобрать подходящий эпитет. Я же решила не мешать. Стало интересно, как он обзовет меня в этот раз. К сожалению, любопытство мое так и осталось неудовлетворенным. Поскольку хлопнула дверь, в дом вбежал Себастьян.
«Шанталь».
Я невольно втянула голову в плечи и приготовилась ко второму раунду разборок. Однако время шло, а Себастьян молчал. И чем дольше длилось безмолвие, тем страшнее мне становилось. Я рискнула взглянуть на мужа, чтобы понять, что вызвало у него неожиданный приступ немоты. Лорд Конте в перепачканной одежде, со следами буро-зеленой жижи на рубашке, копотью на лице, что придавало ему еще более мужественный вид, и растрепанными золотистыми волосами, застыл на пороге и как-то чересчур пристально смотрел на меня и Лорана. И только в этот момент до меня дошло, в каком виде он нас застукал. В обстановке полнейшей разрухи я сидела, развалившись на диванчике, задранной до самых колен юбкой, а великий и ужасный хозяин теней расположился передо мной на коленях. Это еще не учитывая факт, что мою ногу окутывала тьма, а на руке виднелась огромная ссадина. Картина получалась более чем двусмысленная. «Я все объясню», — сглотнув, быстро произнесла я. В голову полезли мысли о том, одернуть подол юбки или нет. С одной стороны, ноги следовало бы прикрыть, но с другой, что тогда делать с тьмой? Вдруг ей не понравится, и она сотворит что-нибудь эткое. Поэтому я мужественно сдержалась, лишь сильнее вцепилась в край ткани и постаралась улыбнуться.
«А я с интересом послушаю»,
— отмерев, заявил супруг. Он прошагал вперед, переступил через кусок штукатурки, которая свалилась с потолка, не спеша поднял упавшие с кресла подушки и сел напротив.
«Внимательно слушаю тебя, Шанталь».
Фраза прозвучала тихо и спокойно, но глаза потемнели до такой степени, что стали почти черными. Похоже, Себастьян находился на последней стадии бешенства. Из-за меня. «Все вышло случайно», — начала я, и едва не поморщилась от того, насколько неестественно звучал мой голос. Да и фраза успела набить оскомину. Сколько раз я ее повторяла.
«А у тебя всегда все случайно».
Муж аккуратно сложил рядом с собой поднятые подушки.
«Я не виновата». Предприняла я новую попытку оправдаться.
Самое обидное, что я действительно не была виновата. Все получилось само.
«И это я тоже слышал». «Мне уйти или как?»
Поинтересовался Лоран, о присутствии которого мы напрочь забыли. Он все так же сидел у моего кресла, пока тьма лечила лодыжку.
«Посиди, с тобой я тоже поговорю. Позже».
Себастьян одарил друга ледяным взглядом.
«Сначала послушай, что скажет моя дорогая супруга».
Я снова сглотнула, впервые лишившись речи. В голове образовалась пустота. Слова оправдания не находились. Я знала, что не виновата, но сказать ничего в свою защиту не могла. Закралось подозрение, а не подверглась ли я воздействию заклинания немоты. Хотя вряд ли Себастьян никогда бы не поступил так со мной. Наверное. Я просто чувствовала себя виноватой и не знала, что делать.
«Я ведь просил тебя не выходить из дома, Шанталь».
Не дождавшись ответа, мягко произнес муж. И в его глазах полыхнуло самое настоящее пламя, заставившее меня поежиться.
«Да», —
прошелестела я.
«Хорошо, что ты это помнишь. Итак, почему ты ослушалась моего приказа?»
«Я думала, что началось землетрясение».
Ощущая себя полной дурой, прошептала я и стыдливо опустила глаза.
«Здесь не бывает землетрясений».
Уверенность в собственной умственной неполноценности усиливалась каждой секундой. Но я же не знала. Дом затрясся, стены задрожали, крыша заскрипела. Я опасалась, что она рухнет на меня. Кроме того, я оставила тебе сообщение с помощью кольца. Я только сейчас обратила внимание, что цвет камня поменялся, снова став красным. Значит, Себастьян получил послание.
«Я был занят», — отрывисто произнес он.
Я даже знала, чем. Я выбежала из дома, чтобы узнать, что происходит. По второму кругу начала рассказывать я.
«И как ты оказалась на площади перед главным корпусом?»
«Случайно. А ведь только вчера я обещала быть сильной, умной и ответственной. Доказывала, что мне можно доверять. И чем все закончилось? Сама ж себя и подставила».
«Случайно?»
«Судя по всему, мне удалось довести мужа до точки кипения».
«Шанталь!» —
проорал он, вскакивая с кресла.
«Ты хоть понимаешь, какому риску ты себя подвергла?»
«Я не хотела», — ответила я, еще сильнее сжимаясь и забыв о том, как сильно болят нога и бок. «Я вообще обо всем забыла. Ну или почти обо всем».
«Ты человек. Просто человек»,
— отчитывал меня муж, размахивая руками и принимаясь мерить шагами комнату.
«Да, у тебя есть способности травница, но они бы не спасли тебя от этих созданий. Ты едва не погибла, если бы Илай не оказался рядом, если бы его тьма не вытащила тебя оттуда».
Резко замолчав, Себастьян шумно вдохнул воздух через нос. И я не могла не воспользоваться короткой передышкой. «Все было под контролем», — поднимая глаза, заметила я. Не знаю, кто из присутствующих сильнее обалдел от этого заявления. Признаюсь честно, меня саму шокировало то, что я набралась решимости и посмела перечить магу в такой момент. Еще бы. Вместо того, чтобы повиниться и признать свои ошибки, я посмела возразить.
«Под контролем? Каким контролем?»
Процедил Себастьян, и вокруг него заискрили самые настоящие молнии. Они изгибались, сверкали и злобно шипели. Того и гляди, произойдет взрыв. Одна из них вспыхнула так близко, что я почувствовала, как мелкие волоски на моей коже встали дыбом. К моему огромному облегчению удар не последовало. Себастьян успокоился так же быстро, как разозлился. Молнии растворились в пространстве, да и сам он уже не выглядел таким злым, как пару минут назад. Скорее, виноватым.
«Прости»,
— тихо попросил он, когда наши глаза встретились. «Ничего, я сама виновата», — осторожно произнесла я и робко улыбнулась. «Я знаю, что поступила неправильно. Не следовало выходить из дома, но я испугалась и совершила ошибку». И тут вдруг решил вмешаться хозяин теней.
«Твоя жена умудрилась подружиться со студентами и даже разработала с ними план по уничтожению грызухи».
Ничуть не смущаясь, сдал он меня. Я с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу, хотя, наверное, лучше было бы его. Требовалось что-то сказать в свое оправдание, но что? Снова признаться, что все вышло случайно? Так это уже не смешно.
«Получается, это ты придумала фокус со строчкой замерзания?» —
поднял брови Себастьян. Плюс в том, что он не злился, даже заинтересовался. «Это было наше совместное решение. Оно помогло?»
«Помогло, очень даже помогло»,
— кивнул муж, бросив на меня такой взгляд, будто до сих пор не мог поверить в то, какое чудо ему досталось. Но потом его синие глаза обратились к другу, который продолжал сидеть у моих ног. Черная субстанция с лодыжки никуда не делась. Все это время она копошилась на коже, исцеляя ушиб.
«Что случилось?»
Себастьян приблизился, но дотрагиваться до меня не спешил, продолжая изучать тьму.
«Подвернула ногу, плюс ушиб ребер и ссадина на локте».
Медленно поднимаясь, перечислил Лоран.
«И ты решил исцелить ее самостоятельно? Почему не дождался меня? Или собрался ее проучить?»
Забросал его вопросами Себастьян.
«Если собрался, то у меня не получилось».
Весело отозвался Лоран, а потом щелкнул пальцами, и тьма без следа растворилась в воздухе.
«Ей щекотно».
Он произнес это так, будто я совершила самое настоящее преступление.
«Что?»
— удивился Себастьян. «И я, кстати, тоже. Осторожно покрутив стопой, я наклонилась и провела пальцами по коже, чтобы выяснить, как лечение тьмой повлияло на мою конечность. Никаких изменений я не обнаружила». Разве что боль ушла.
Ей было щекотно и немного холодно, когда я ее лечил, представляешь?
Судя по тону, это могло означать нечто странное, но очень важное.
Серьезно?
Мужчины повернулись и уставились на меня так, «Ну, не знаю. Примерно так я смотрю на новые растения, размышляя над тем, как бы его разобрать на части и получше изучить».
«Что?»
— испугалась я, поправляя юбку и закрывая лодыжки.
«Шанталь, а расскажи-ка нам о себе»,
— подозрительно ласково произнес Себастьян. «Такая просьба показалась мне более чем странной. Похоже, не только мне, но и хозяину теней тоже, поскольку он насмешливо поинтересовался».
«Ты что, совсем не знаешь собственную жену?»
Я многозначительно покосилась на мужа, призывая его быть осторожнее с высказываниями. Однако у него уже имелся ответ на этот вопрос.
«Знаю, например, что она самая удивительная девушка из существующих. Мне невероятно повезло, что мы встретились, и она согласилась стать моей женой».
Он проговорил это так искренне, что я почти поверила, а потому насторожилась еще сильнее.
«Кроме того, ты разве не читал бульварную прессу?»
Продолжил муж.
«Утверждают, будто я влюбился до такой степени, что лишился рассудка. Может, так оно и есть? Ведь когда я женился на Шанталь, совершенно не думал о том, кто она такая. Даже о Даре Травнице узнал не сразу».
«И ведь не солгал ни единым словом. Но как преподнес, я даже заслушалась». Лоран насмешливо фыркнул, но вдруг отчего-то помрачнел и, похоже, слегка рассердился. Во всяком случае, упавший столик, который попался ему на пути, пнул не слишком аккуратно.
«Итак, твои родители Мейс Корот Эббот и Мейса Абита Эббот».
Себастьян вернулся назад в кресло.
«А дедушки и бабушки, кем они были?»
«По отцовской линии дедушка Бастиан и бабушка Мариетта, но мы видимся очень редко. Они живут в Ронбурге со старшим братом отца и его семьей».
«Кто-нибудь из них обладает способностями?»
«Нет». Сама мысль об этом казалась не то что странной, невозможной. Семейство Эббот, старшая его ветвь, славилось не менее консервативными взглядами, чем маги. Они гордились своим человеческим происхождением. Мы редко виделись, и дело было не только в том, что мой родной городок и Роунбург разделяло довольно большое расстояние. Родственники отца не приняли маму, не любили, не признавали нас сестрами частью семьи, о чем непременно сообщали при каждой встрече. Из-за дара травницы меня не любили особенно, так что ничем хорошим наше общение не заканчивалось. Мама расстраивалась, отец злился, и после очередного скандала Эбботы расходились в разные стороны.
«А вообще хоть кто-нибудь из ваших родных был магом?»
— подал голос застывший у противоположного окна Лоран. «Нет», — повторил я, — «никто из тех, кого я знаю, магией не обладает».
«А кого ты не знаешь?» — не унимался хозяин теней.
«Мы знаем всех своих родственников до седьмого колена. У людей так принято».
Уверенно кивнула я и неожиданно осеклась. Рука метнулась к шее. Кулон. Мамин кулон в виде четырехлистника, который она подарила мне перед отъездом. Сегодня я забыла его надеть.
«Что-то не так, Шанталь?»
— встревожился Себастьян. «Моя бабушка...» — неуверенно начала я. «Бабушка Аврора. Я никогда не видела ее, она умерла, давая жизнь маме».
«И что с ней не так?»
— не утерпел Лоран. На фоне окна он смотрелся еще более темным и устрашающим. «Ничего, насколько мне известно, она была самой обычной Мейсей. Вот только...»
«Продолжай, Шанталь», — подбодрил меня муж.
«Моя бабушка осталась сиротой. Никто точно не знал, кем был ее отец и что с ним стало. Говорили, погиб за пару месяцев до ее рождения. А ее мать, моя прабабка, примерно через полгода после родов слегла с лихорадкой. Она путешествовала с младенцем на руках, и где-то в пути ее ограбили. Отняли все деньги, украшения, документы. Так что никто не знал, кто она и откуда. Бабушку дочерила, проезжавшая мимо постоялого двора семья. Своих детей у них не имелось. Они-то и дали бабушке имя и фамилию. Но по их рассказам, эта женщина, моя прабабушка, являлась самым обычным человеком, не обладала даром».
«Ты в этом уверена?»
Продолжал допытываться хозяин теней. «Конечно. Думаете, осмелился бы кто-нибудь забрать ребенка у магички? Даже мертвый. Это преступление. Но девушка была самой обычной, человеком, как бабушка и мама. И я».
«Обычный человек так легко не переносит магию теней и не принимает ее»,
— заметил Себастьян. «Я ничего не принимала», — возразила я.
«Даже я испытываю легкое отторжение, когда касаюсь ее. Остальным еще хуже. Магия теней причиняет боль». «Но тебя она не тронула», — добавил Лоран.
«И вы решили, будто во мне течет кровь магов?» — недоверчиво переспросила я. «Но это невозможно. Способности бы уже проявились». Мужчины молчали, но я по глазам видела, что мои доводы их не убедили. Зато я нашла новый, который тут же озвучила.
«Подождите, но я ведь травница. Может, из-за этого легко переношу лечение тьмой?»
«Тут скорее наоборот. Травница — это светлый дар, который абсолютно не сочетается с магией теней», — покачал головой Лоран и обратился к моему мужу. «Надо бы проверить эту историю».
«Вы ничего не добьетесь. Прошло более 60 лет. Никто не помнит, как называлась та таверна. Давно уже сменились владельцы. Ничего выяснить невозможно. Мама пробовала, но у нее не получилось. После смерти жены ее отец вновь женился. Мачеха ребенка не приняла, и маму воспитывали бабушка с дедушкой. Она очень хотела хоть что-то узнать о прошлом своих родных, но не смогла. Так что все бесполезно».
«Но не для меня», — криво усмехнулся Лоран и вдруг попросил. «Позволишь пару капель твоей крови, леди Конте?»
Я беспомощно оглянулась на Себастьяна, тот утвердительно кивнул.
«Всего пара добровольно отданных капель».
«Хорошо», — согласилась я, пожав плечами. «Только я не понимаю, чего вы хотите этим добиться? Прошло столько лет. Даже если вдруг одним из моих предков и окажется магически одаренный, это ничего не изменит. Браки с людьми лишают потомства способностей».
«Вот мы и проверим». Лоран подошел ко мне и протянул ладонь. «Позволишь?»
«Разумеется», — вздохнула я, выполняя его просьбу. Хотя, признаюсь, испытывала страх. Отдавать добровольно свою кровь, тем более такому сильному и темному магу, было очень опасно.
«И что дальше?» — нервно поинтересовалась я. «Скажете, что не будет больно?»
«Отчего же?» — хищно улыбнулся он. «Больно точно будет».
Я вздрогнула, когда передо мной появилась тень. Напоминая большую толстую змею, она проползла вниз по его плечу, немного помедлила на локте и спустилась вниз, туда, где переплетались наши ладони. Очень хотелось посмотреть на действия мага, но когда тень раскрыла пасть, блеснув глянцевыми черными зубами, я не выдержала и крепко зажмурилась. Последовал короткий укус, болью отозвавшийся не только в указательном пальце, куда эта тварь вцепилась, но и во всем теле. К счастью, все быстро закончилось. Иначе я рисковала слегка опозориться, выдав что-нибудь неприличное.
«Вот и все», — сообщил Лоран, отпуская мою конечность.
Открыв глаза, я принялась рассматривать свой палец. Странно, но следа от укуса я не обнаружила. Кожа в том месте осталась ровной и чистой.
«А теперь прошу простить, но мне пора».
С этими словами Лоран растворился в облаке черного дыма, а мы с мужем остались одни.
«Так с ними все нормально?» —
осмелилась задать я вопрос.
«С кем?»
— удивился муж, переводя на меня взгляд. В нем явственно читалось недоумение.
«Тим, Диана, Фил и Маир, и близнецы Майл и Тайл», — перечислила я.
«Вот скажи мне, Шанталь, как ты умудрилась связаться с самыми отъявленными нарушителями порядка и правил Академии?»
«Не знаю. На них же не написано, что они хулиганы и двоечники».
«А я и не говорил, что они двоечники», — улыбнулся Себастьян. «На самом деле учатся они отлично, но лишь по тем предметам, которые считают важными, интересными и познавательными. Кроме того, эта компания уверена, будто нормы и правила лишь ограничивают их жажду знаний».
«Хм»,
— только и смогла произнести я.
«Не переживай, все с ними в порядке. Небольшое магическое истощение, упадок сил — и взлетевшее до небес самомнение. Ведь им первым удалось быстро победить эту тварь. Правда, как выяснилось, с твоей помощью».
«Я всего лишь дала советы только», — скромно проговорила я. «В остальном они справились на отлично. Правда, их уровень знаний по травам и зельям я бы подтянула».
«У них сложные отношения с профессором Вайлдери».
«Еще бы», — хмыкнула я и нагнулась, чтобы обуть туфельку и застегнуть ремешок. «Мне действительно жаль, что так вышло. Я не собиралась в это встревать. Поверь мне, встреча с гигантскими грызухами — последнее, чего я желала. Как они вообще попали в Академию? Это какой-то экзамен? Или эксперимент вышел из-под контроля?»
Себастьян ответил не сразу. словно раздумывал над тем, стоит ли мне говорить правду или ограничиться простым, не забивая себе голову.
В последнее время в Академии возникли небольшие сложности.
Сложности? Выпрямившись, я покрутила стопой в попытке понять, давит туфелька на ногу или нет. Больно не было. Теперь следовало встать, чтобы убедиться, что с ногой все нормально.
В Академии проснулся артефакт.
Какой артефакт?
Если бы я знал, с досадой воскликнул Себастьян и потер затылок. Но судя по исходящим от артефакта волнам, очень сильный и очень древний. Как он здесь оказался, никто не знает. Почему проснулся именно сейчас, тоже непонятно.
То есть это неизвестный артефакт вырастил таких огромных грызух? Я повернулась, чтобы опереться на спинку дивана и попробовать встать.
И не только это. Заметив мое движение, муж тут же вскочил. Подожди, я тебе помогу.
Поднялась я довольно успешно. Нога больше не болела. Я чувствовала лишь легкий дискомфорт, но мелочи жизни. Зато дала себе знать Бог. Его прострелило так, что я охнула и согнулась. Благо, Себастьян оказался рядом и поддержал меня, не дав упасть.
«Плохо?»
— с сочувствием поинтересовался он. «Лучше, чем было», — слабо улыбнулась я.
«Позволишь осмотреть тебя?»
Причин для отказа я не видела, поэтому кивнула. Правда, вскоре осознала, на что согласилась, но было уже поздно.
«Ложись на диван и расстегни блузку», — велел муж.
Я уже почти села на вышеупомянутый диван, но, услышав окончание предложения, мгновенно выпрямилась. «Что?»
«У тебя ушиб и большая гематома, которую надо обработать мазью и залечить. А для этого мне нужен доступ к коже»,
— спокойно пояснил Себастьян. «Возможно, для него данная ситуация была привычной, но не для меня. Я не чувствовала себя готовой просто взять и раздеться перед мужем, особенно фиктивным. Но...»
«Не переживай, я не буду пользоваться зельем собственного производства»,
— произнес Себастьян, по-своему расценив мое волнение, и направился в сторону выхода.
«Возьму твои. Ты же не возражаешь?»
«Нет, но...» — промямлила я, беспомощно глядя ему вслед.
«Я скоро».
Себастьян ушел, а я плюхнулась на диван, тут же скривившись от очередной волны боли. Все-таки двигаться следовало аккуратнее. Расстегивать блузку я не стала. Вместо этого вытащила край, который заправляла в юбку, и оголила бок. Синяк находился вне зоны видимости, но мне каким-то чудом удалось извернуться и взглянуть на него. Прямо скажем, смотрелся он не очень. Большой, угрожающего сине-бордового цвета. Да, хорошенько меня камень приложила. Пока я вертелась, стараясь как можно лучше изучить свою травму, Себастьян успел вернуться.
«Ложись», —
велел он, подтягивая скособоченный стул поближе к дивану и сгружая на него мои баночки с мазями.
«Обещаю действовать осторожно».
Пришлось подчиниться. Я послушно опустилась на подушки и уставилась в потолок, стараясь не думать о том, что лежу перед мужчиной с голым животом, а его теплые пальцы дотрагиваются до моей кожи в катастрофической близости от груди. И эта самая грудь уже реагировала. Я очень надеялась, что занятый лечением Себастьян не заметил, как сбилось мое дыхание, а предательские соски твердыми горошинками проступили сквозь тонкую ткань бюстье и блузки. Да, мне не следовало реагировать на супруга и его осторожное прикосновение. Только вот не получалось. В конце концов, он был красивым мужчиной. А еще принадлежал мне, по крайней мере, официально. Чем больше я об этом думала, тем сильнее кружилась голова, пересыхали губы и разгоралось желание почувствовать его пальцы на других частях тела. «Безумие какое-то», — с досадой подумала я. «Это точно не любовь. Но что тогда? Страсть? Откуда она взялась? И как с ней справиться?»
«Хорошо же ты ударилась», — заметил Себастьян, продолжая осторожно втирать мазь.
«Угу». Говорить было сложно, особенно из-за того, что в горле окончательно пересохло. Прокашлявшись, я перевела взгляд на мужа, который сидел рядом.
«Все нормально?» — встревожился он, поднимая на меня глаза.
«Да». Немного нервно кивнула я. Мой ответ супругу явно не понравился.
«Так», — протянул он, убирая руки, уже внимательнее посмотрел на меня. «А теперь расскажи, что ты чувствуешь».
«Вот еще никогда в жизни». «Пить хочется», — прохрипела я и снова уставилась в потолок, сгорая от стыда.
«И все?»
— продолжил он допытываться.
Никаких новых ощущений и эмоций не возникло?
Если бы я могла управлять магией, непременно провалилась бы в подвал. Зачем Себастьян это делал? Зачем издевался? Есть, и они мне не нравятся.
Процедила я, давая понять, что подробности он не услышит. Ясно. Себастьян встал и отошел в сторону. Лечить я тебя не буду. Понимаю, что с помощью магии ушиб прошел бы быстрее. Но придется пользоваться мазью.
Почему? Поправляя задранный край рубашки, я даже не пыталась скрыть облегчение. Стоило супругу немного отдалиться, как возбуждение мгновенно утихло, а ощущения притупились.
«Потому что тьме не нравится мое вмешательство», — озвучил неожиданный вывод Себастьян.
Снова плюхнувшись на диван, я удивленно уставилась на него. «Это как?»
«А вот так. Тьма приняла тебя за свою».
«И что теперь?» — нахмурилась я.
«Пока не знаю, но сейчас тебе лучше вернуться в свою комнату и отдохнуть, выпить укрепляющий настой и хорошенько поспать».
«Но только середина дня», — возмутилась я.
«Поверь мне, после случившегося тебе лучше вздремнуть и восстановить силы».
«А как же беспорядок?» — указала я на окружавшую нас разруху.
«Ах да, точно. Сиди на диване и не двигайся», — велел Себастьян. «Что бы ни случилось».
Опять он за свое. Даже фраза та же самая. Впрочем, спорить я не стала. Подтянула ноги к себе и замерла, наблюдая за мужем, который подошел к лестнице и коснулся ее. С моего места не видно было, что именно он делает. «Кажется», — шептал какое-то заклинание. А потом диванчик со мной медленно поднялся вверх. И не только диванчик. Вся тяжелая, более-менее целая мебель взмыла в воздух и зависла сантиметров в 30 над полом. Я вцепилась в обивку и замерла, боясь даже пошевелиться. Пространство вокруг пошло странной рябью, которая волнами распространялась от лестницы во все стороны. Следом послышалось легкое гудение. Снова задрожали стены, потолок, заскрипел пол. Признаюсь, я испугалась. Но вскоре сквозь рябь смогла рассмотреть, как дом начал обновляться. Исчезали дыры, разглаживались трещины, стиралась штукатурка. Мебель выравнивалась и даже слегка чинилась. Окончательно сломанные предметы, например, разбитые вазы на полу, просто испарялись. Не знаю, сколько это заняло времени, но гудение утихло, рябь улеглась. И когда диван медленно опустился на пол, все вокруг сияло чистотой и порядком. «Ух ты!» — воскликнула я, опуская ноги. «Ничего себе!»
«Еще один плюс живого дома», — с улыбкой пояснил Себастьян. «Ну а теперь позволь мне помочь тебе подняться».
Я сделала все, как велел муж, выпила настойку, легла в кровать и уснула. А завтра меня ждала поездка к модистке и новые... весьма неожиданное знакомство.